ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ಸಂಜೀವಯತಕಿಲಶಕ್ತಿಧರಸ್ವಧಂನ್ಯಂ ಶಾಸ್ತಚರಣಶ್ರವಣತ್ವಗಾದಿಂ ಪ್ರಣನ್ ನಮೋ ಭಗವತೆ ಪುರುಷಾಯ ತೂಭ್ಯಂ ಅಜಾನುಲಂಬಿತಭುಜೌಕನಕಾವದತ ಸಂಕೀರ್ತನೈಕಪಿಧರೋಕಮಲಾಯ ದಕ್ಷವಶ್ವಂಬರದ್ವಿಜವರೋಗಧರ್ಮಕಾಮಂದೇ ಜಗತ್ಪ್ರಿಯಕರಾಪರನವತಾರ ನಮೋ ವಿಷ್ಣುಪದಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಿಷ್ಟಾಯ ಮಧುರ ಶ್ರೀಮಾವತಿ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನಿತಿ ನಾಮಿನಿ. Я думал сегодня, если у Рамы нет какой-то другой идеи, поговорить немного про звук и про науку звука ведическую. Если вам интересно это, да, каким образом звук воздействует на человека и почему звуку придается такое большое значение. И я буду говорить о четырех уровнях звука в соответствии с ведическими писаниями, потому что звук — это не просто та грубая вибрация, которую мы слышим, звук — это гораздо более сложная вещь с точки зрения йоги. И, собственно, смысл этого рассказа будет то, каким образом звук становится йогой или методом йоги. Йога значит процесс соединения или соединение нашего сознания с высшим сознанием. И я буду говорить об этом. А там еще стул есть, может? Мне просто лучше быть, если на стуле сидеть. Есть еще один стул? Не-не. Чтобы звук достигал всех. В целом вся культура, которую мы видим и с которой мы знакомились, она в очень большой степени основана на звуке. Веда — это звук, и в ведической культуре основное внимание придается именно ведам как фундаменту развития человека. И веды запоминались на звук, произносились на звук. И когда западные ученые столкнулись с ведической культурой, то первое, что их поразило, это разработанная система звука. Практически вся наука фонетики возникла в результате столкновения немецких и английских ученых с ведической культурой. В западной культуре гораздо большее значение придавалось форме, зрению. Но веды утверждают, что весь мир начался со звука, что изначальным элементом творения является звук, этот звук ом, и что, собственно, все то, что мы видим вокруг, это есть не что иное, как различные трансмутации или преображения изначального звука или вибрации. Это все достаточно близко соответствует современным представлениям, потому что когда квантовая механика была открыта, то, собственно, квантовая механика говорит о том, что в основе всего того, что мы видим, лежит волновая функция или вибрация. И веды утверждают, за тысячи лет до квантовой механики, веды утверждали, что первым элементом творения является звук или вибрация в эфире. Под звуком не подразумевается обязательно, еще раз, тот звук, который мы слышим. Сейчас речь идет о некой изначальной вибрации. Эта изначальная вибрация породила все. И, собственно, вся ведическая культура, она была основана на том, чтобы научиться четко и чисто произносить вибрацию или чистый звук. детей учили произносить чистый звук, вплоть до того, что, скажем, другие народы, которые считались менее цивилизованными с точки зрения культуры или народности, которая жила здесь, на Бхаратаварше, они назывались млечхами, и млечха буквально значит тот, кто мямлит, тот, кто нечетко произносит звук. В санскритском алфавите есть 54 звука, и говорится, что каждый из этих звуков, если он произнесен правильно, раскрывает определенную энергию, тонкую энергию в этом мире. И с помощью этой энергии можно, соответственно, производить реальные изменения в этом мире. Ведическая культура основана была на том, что люди произносили мантры, произносили их правильно или чисто, с определенной силой, которая вложена в звук, на всех уровнях. Еще раз, звук не только то, что мы слышим. У звука есть как минимум 4 уровня, о которых говорится в Ведах. И если на всех 4 уровнях мантра произнесена правильно, то она обладает силой менять что-то здесь, в этом мире. Собственно, мы знаем, это есть во всех культурах. Во всех культурах есть заклинания. До сих пор люди ходят к бабкам. Бабка пошепчет что-то, и зуб перестает болеть. Так, я был на выступлении, когда я учился в университете, там был ансамбль Покровского. Они собирали эти заклинания, древние славянские заклинания, где также очень правильно или очень точно нужно было произнести этот звук. Одна женщина там жаловалась, что она говорит, я выучила заклинание, с помощью которой можно беременеть, с тех пор я все время беременна. Все время проблемы с этим. Я выступать не могу, спою один раз. Ну, то есть с помощью звука или заклинаний вызывали дожди, мы знаем, когда нужно. И эта наука, она утрачена сейчас практически. Хотя если где-то она осталась до какой-то степени, то это безусловно здесь, потому что изначально этому придавалось гораздо большее значение именно здесь. То, как правильно произносить звук, что такое звук и каким образом звук порождает все. И в Ведах основной ритуал был жертвоприношение. Вы проходили жертвоприношение, оно само по себе не имеет значения как ритуал. Главное при этом это сосредоточенность на звуке, который произносится. С помощью различного ритуала там насыщается огонь, огонь является переносчиком, он в какие-то другие сферы бытия все эти вещи переносит, но главное в любом случае это звук. И раньше для исполнения любого желания производили жертвоприношение. Нужно сына жертвоприношение с мантрами соответствующими. Нужно самолет, можно было сделать, есть свидетельство о том, что люди летали на самолетах в то время. Там есть целая шастра, Вайманика шастра, которая описывает 264, если не ошибаюсь, различных видов летательных аппаратов, которые управляются по-разному. Вот. Но тоже это все так или иначе, все эти вещи производились с помощью звука, потому что в конце концов в основе всего лежит звук. И если звук правильно воспроизвести, если сделать определенную вибрацию в эфире, то она в конце концов приведет к каким-то зримым результатам. И поэтому в Ведах есть 3 вещи. Вы наверняка слышали о них или до какой-то степени знакомы. Есть янтра, есть тантра, есть мантра. Эти 3 вещи, янтра, тантра и мантра, они всегда должны быть вместе для максимального эффекта. Янтра буквально в переводе с санскрита означает прибор или машина. И янтра, может быть, вы видели янтры ведические. Янтра это, скажем так, некое графическое изображение, на которой человек должен медитировать. Иначе говоря, янтра это всегда форма. Но янтре всегда соответствует мантра, и янтра это всего лишь навсего визуальное изображение звука мантры. И помимо этого, помимо янтры и мантры, есть тантра. И тантра значит некий процесс или ритуал или обряд, который помогает человеку сосредоточить или соединить вместе эти вещи. Соединить вместе янтру и мантру, то есть звук, образ, и так или иначе слиться с этим и достичь какого-то результата. И нашем случае, я хотел объяснить, если мы входим в храм, то в храме божество — это янтра. Может быть, некое абстрактное янтра, то есть какое-то графическое изображение звука, но в сущности скульптурное изображение или видимое, зримое изображение — это янтра. Это объект медитации или то, на чем я сосредотачиваю свое сознание. Так, я сосредотачиваю свое сознание с помощью ритуала или с помощью тантры, с помощью какого-то процесса. И есть мантра, которая в конце концов должна меня приблизить к этому или возвысить мое сознание. И слово мантра буквально значит «мананат траяте иди мантрага». В переводе санскрита это значит, что то, что позволяет человеку полностью сосредоточить свое сознание. Мананат траяте, то, что защищает нас от рассеянности сознания. Мы знаем, что у нас все время звук какой-то идет, идет диалог какой-то внутри, кто-то говорит, там иногда несколько голосов, один голос туда тянет, это шизофрения называется, другой голос в другое место тянет. Вот. Но мананат значит блуждание ума. Постоянная какая-то вот эта вот тягучая вещь, которая все время у нас происходит без особой цели. Мананат траете мантра – это то, что может защитить ум от этой рассеянности и сконцентрировать ум. Я говорил, помните, в Бадарикашраме несколько дней тому назад, что смысл йоги или цель йоги в том, чтобы сделать ум сильным, то есть сконцентрировать его, сосредоточить его в один пучок и направить эту ментальную энергию в какое-то русло. И мантра — это, собственно, инструмент для этого. Все остальное вспомогательно. Объект для сосредоточения — это вспомогательная вещь. Процесс — вспомогательная вещь. Они помогают, но, в принципе, одной мантры достаточно. Звук самодостаточен, потому что звук, в конце концов, самый тонкий элемент и самый могущественный элемент. И, собственно... Но мантра работает, как я уже сказал, на четырех уровнях. И сейчас я расскажу об этих четырех уровнях звука, которые описаны в Ведах. В Ригведе говорится чатваривак. То есть звук имеет четыре деления или четыре части. Четыре, скажем так, четыре слоя или четыре измерения. И слышимый звук, звук, который мы воспринимаем, который передает информацию, собственно, информативный звук, он называется на санскрите вайкаривак, и в него вложена энергия, энергия силы или энергия творчества. По сути дела, мы знаем, что звук, если в нем есть какая-то сила, если человек произносит его с силой, то мы можем с помощью этого заставить какого-то человека делать что-то. Поэтому там говорится бала. Вайкари вак содержит в себе энергию силы или балы. И мы знаем, мы сами знаем, иногда человек скажет что-то, и он скажет таким образом, он произнесет звук так, что невозможно не сделать это. Другой человек скажет то же самое слово, и эффект будет абсолютно другой. То есть в этом грубом звуке есть сила, грубая сила. Сила, которая заставляет нас делать что-то, передает приказы, передает некую силу воли. Но есть более тонкий звук. И этот более тонкий звук называется мадьямавак, или промежуточный звук. Это тот звук, который мы слышим у себя в уме. Там же тоже есть звук, да? Если мы сейчас мысленно произнесем что-то, например, яблоко. Давайте произнесем яблоко внутри. Образ яблока может возникнуть, может произнести какой-то эффект будет на наш ум. То есть, иначе говоря, есть звук, который чисто на уровне мыслей. Более тонкая вещь. И в сущности, некоторые люди могут слышать этот звук. При определенной там, тренировке или методике человек может научиться читать мысли, он просто слышит то, что в уме у другого произносится. Слава Богу, что мы не обладаем этой способностью, потому что мы бы открыли для себя много интересного. Но в сущности это тот же звук, только чуть-чуть более тонкий. И если я на мысленном уровне пытаюсь произносить какие-то вещи, то у меня тоже происходят какие-то физиологические изменения тут. То есть мысль, она содержит этот звук. И в этом мысленном звуке содержится энергия знания или понимания. Энергия понимания того, каким образом что-то можно сделать. Это более тонкая энергия. Есть более грубая энергия. Сказал кто-то что-то делать. Так теперь есть энергия понимания, она отведена на уровень мысли. В Ведах, кстати, говорится, что на заре творения люди могли слышать все три уровня звука. И Индра, он в свое время сказал, что нет, не надо, пусть они слышат только грубый звук. Что на заре творения люди могли телепатически общаться, слышать мысли и слышать еще более тонкий звук. Я потом скажу про энергии, это интересная вещь, но на более тонком уровне, до звука в голове, до какой-то мысли, которая оформляется в виде фразы в нашем уме, до нее находится еще более тонкий звук, который Платон называл эйдосом или идеей, образом. То есть практически в каждый момент мысли, звук наш, прежде чем выйти отсюда, он проходит эти три этапа постепенного огрубления. То есть вначале появляется некая идея сконцентрированная, и этот уровень называется пашьянти, то есть образ. Пашьянти буквально значит нечто видимое, то, что я могу увидеть. И есть четвертый уровень речи, трансцендентный уровень речи, который называется паравак, находящийся за пределами всего, или изначальный звук, из которого все изошло. И, собственно, творение происходит от тонкого к грубому. Мы привыкли считать в соответствии со школьными учебниками, что сначала было что-то грубое, это грубое постепенно эволюционировало. Но реально такого творения в реальности не происходит. Ничего грубое в тонкое не превращается. Можешь попробовать. Можно взять что-то грубое и подождать, пока оно превратится во что-то тонкое. Можно взять элементы, из которых состоит компьютер, собрать их в кучу и ждать, пока он доэволюционирует до компьютера. То есть порядок он приходит, на самом деле реально все происходит от тонкого к грубому. И даже в этом мире сначала у нас что появляется, прежде чем что-то сделать? Например, вы бизнесмен. Что у вас сначала появляется? Идея. Причем идея еще не разработанная, некий образ. Правильно? Некая, может быть, не совсем ясная или туманная вещь. Эту туманную вещь нужно проговорить в уме. И потом, когда мы проговорим в уме, эта туманная вещь приобретет какие-то реальные, ощутимые формы. Вот. Теперь вопрос, откуда эта идея возникла. Эта идея, на самом деле, реально, в соответствии с Платоном и с Ведами, исходит из духовного мира. Мы ничего даже придумать не можем. Изначально все идеи, которые к нам попадают, они приходят к нам из высшей сферы. Но мы увидели какую-то идею, так, и потом эта идея начинает разрабатываться в уме. И на этом самом тонком уровне, на третьем материальном уровне, самом тонком материальном уровне, в этот звук вложена энергия желания. Вместе с этой идеей есть то, что в Ведах называется ичхашакти, или энергия желания. Мы знаем, как возникли космические корабли. К Циолковскому родилась идея. Так эта идея постепенно разрабатывалась, она, так сказать, превращалась в какое-то более тонкое творение, и потом тонкое творение превратилось в грубое творение. Наоборот, никогда не бывает. Никогда космический корабль сам не возникнет. Ничего хорошего само не возникнет. в соответствии с законом энтропии все только разрушается. То есть, иначе говоря, все идет с тонкого плана, и в конце концов источником всего этого духовный. Источником всего этого является паравак или трансцендентный звук, или самая тонкая вещь, пришедшая сюда и превратившаяся в то, что мы видим. И это творение в четырех стадиях, оно описано в ведах, собственно, этот трансцендентный звук ОМ входит сюда. Мы можем произнести этот звук ОМ вместе, чтобы, опять же, почувствовать эту вещь. Пулдип нас учил, давайте выпрямимся, чтобы у нас был опыт какой-то. И ОМ состоит из, соответственно, из четырех элементов. А. И А соответствует грубому звуку. Вайкаривак, про который я говорил. У это тонкая вещь или тонкий звук. Он из четырех элементов ОМ, У соответствует ментальному звуку или звуку мысли. М это тонкий звук, самый тонкий звук, когда мы просто вибрируем. Пасьянтивак или звук на уровне интеллекта, на уровне желания. И пауза после этого, тишина, это трансцендентный звук. И очень важно, если правильно произносить ОМ, очень важно эту паузу зафиксировать. Часто люди делают эту ошибку. Нужно произнести звук ОМ, а в конце есть эта вибрация, она постепенно наше сознание поднимает. И после этого тишина, она 1/4 часть времени занимает. Тишина по произнесению ровно 1/4 часть. Давайте попробуем. Глубокий вдох. Еще раз глубокий вдох. Еще раз. Откройте сейчас глаза. Иначе говоря, давайте посмотрим. Действительно, эти четыре уровня звука, которые есть в том числе в звуке ОМ или в мантре ОМ. Четыре уровня звука – это описание нашего существования здесь. В основе всего желание. Желание – это самая тонкая вещь, которая у нас появляется в виде некоего образа, идеи, цели, которая возникает у меня. Это желание постепенно превращается в некую ментальную схему или в какую-то ментальную разработку, и потом она реализуется здесь. И на каждом уровне, на всяком уровне человек именно таким образом живет. Это три проблемы, которые у нас есть. Первая проблема – это идея того, что я здесь, так или иначе, сделаю как нужно, как я хочу. Некое изначальное желание управлять и наслаждаться неким сферой контроля. Она превращается в привязанность на уровне ума к различным объектам. Мы начинаем привязываться ко всему этому. И в конце концов, она в целом как бы закрепляет наше существование здесь. Мы осознаем себя чисто как материальное тело. Я материальное тело, я здесь, я в материальном мире. У меня нет никаких других задач, кроме как так или иначе реализовать свою сферу контроля. Что делает мантра? Мантра, по идее, должна весь этот процесс обернуть вспять. И от грубого звука она должна поднять нас на более тонкий звук, на еще более тонкий звук, и в конце концов возвысить до духовного уровня. Смысл мантры именно в том, чтобы при постоянном повторении или при регулярном повторении человек начинает, скажем так, от грубого звука постепенно переходить на какой-то другой уровень и в конце концов обретает духовный опыт. Он как бы разворачивает этот процесс творения. Творение идет от тонкого к грубому. Мы пытаемся с помощью мантры от грубого через грубый звук постепенно-постепенно сосредоточить свой ум на более тонком уровне и потом увидеть, собственно, образ, который стоит за этим звуком, и потом выйти на духовный план. И это реальный процесс, который работает. То есть, в сущности, веды утверждают, что единственный способ, по крайней мере, самый простой способ, самый доступный способ получить какой-то духовный опыт, это с помощью звука, при культивировании звука. Если мы мантру воспринимаем просто как некое пение или просто как некий материальный звук, это хорошо, но этого недостаточно. За этим стоит еще как минимум три уровня, которые в конце концов могут дать нам духовный опыт. И я просто хотел рассказать свой собственный опыт, потому что это всегда более убедительно, чем что бы то ни было еще. Мне дали мантру в 80-м году. И, соответственно, ничего не объяснили, не сказали ничего. Я был тогда аспирантом, занимался своей научной деятельностью. И мне сказали, повторяй эту мантру.
Харе Кришна.
И будет хорошо, Харе Кришна, да. Что должно быть? Я должен был увидеть какие-то там ауру, мое сознание должно было утончиться, еще какие-то там штуки. Я стал повторять. И первое, что я заметил, первое, что я отметил, я сделал это исключительно в качестве эксперимента. У меня не было никакой веры, я был нормальным советским атеистом в третьем поколении, как минимум. Все мои предки были сертифицированными атеистами, коммунистами. Я стал повторять этот звук, и я заметил, что я не устаю это делать. Что он идет, и более того, в какой-то момент, когда, особенно когда я попал на первый киртан запретный, опять же, вначале мое сознание было отдельно, но в какой-то момент я как бы вошел в этот поток, и этот звук или эта волна вынесла меня куда-то. Она унесла меня куда-то, непонятно куда, и мне не хотелось оттуда возвращаться. Потом я, правда, вернулся, и, как видите, я до сих пор с вами тут. То есть далеко она меня не унесла, но в сущности она на каком-то уровне дала мне опыт, который я до сих пор помню, очень сильный. И собственно, еще раз, в этом смысл повторения мантры, то что мантра должна пройти все эти этапы. То есть вначале это просто звук. И это дает некий эффект, но не очень сильный. Вначале я просто слышу его на скажем так, на физическом уровне. Постепенно этот звук превращается у меня в... Он складывается у меня во что-то в моем уме, и мой ум сливается с этим звуком. В конце концов, я вижу того, кто стоит за этой мантрой, и в конечном счете эта мантра переносит меня в какую-то другую реальность или в какое-то другое измерение, то есть выводит меня отсюда. Вот. И мы видели, у нас был какой-то опыт этого. Мы слышали, как пуджари, жрец, исполнял мантры на алтаре Нрисимхи. Вчера это было или когда? Вчера. Вчера утром. Он удивительную вещь сказал. Он сказал, что я не могу это воспроизвести нигде в другом месте. Если я даже захочу у себя дома взять и попеть это, я не смогу это сделать. Кто-то почувствовал этот эффект его, так сказать, пения, его звука, который был. Вот. И он говорит, я не могу это нигде в другом месте сделать. Я не могу этот звук воспроизвести точно так же, с такой же силой или с таким же результатом в каком-то другом месте, вне всего этого. Вот. Иначе говоря, он, скажем так, он входит в какое-то состояние, и с помощью этого состояния, в которое он входит, он может переводить людей в другое состояние. Вот. И звук, собственно, он имеет, опять же, он имеет правильный звук, чистый звук, имеет благотворный эффект или исцеляющий эффект на трех уровнях. Он исцеляет наше тело. Почему? Потому что тело наше тоже вибрирует, оно в определенной частоте находится, есть определенные ритмы. Если я соответствую этим ритмам, то есть этим звукам, я вхожу в какой-то ритм, то это благотворно для моего тела. Это очень хорошо на самом деле. Люди для того, чтобы получить что-то, они идут, там, чтобы укрепить себя в какой-то там, в каком-то звуке или в каком-то понимании, в какое-то счастье, они идут на дискотеку или еще куда-то, чтобы эти вибрации их пробрали до конца. Вот. А звук благотворно сказывается на моем уме, потому что, я уже сказал, он концентрирует ум и очищает ум. В Аюрведе говорится, что для того, чтобы очистить тело от амы или от накопившейся слизи, от непереваренных остатков, от токсинов, которые у нас есть в результате плохого пищеварения, человек должен есть имбирь. Для того, чтобы очистить ум от амы, а у нас есть ментальная ама, в виде горя какого-то, в виде шрамов, в виде депрессии, которая осталась, в виде каких-то привязанностей, Аюрведа говорит, что подобно тому, как имбирь очищает физическое тело от амы, а подобно этому мантра или звук киртан очищает ум от ментальной амы. И если человек поет киртан, он увидит это реальный совершенно эффект. Постепенно ментальная ама будет уходить, если он сосредотачивается на киртане или делает киртан, пение мантры своей регулярной практикой. Вот. И на более тонком уровне, что еще более важно, мантра работает на самом тонком уровне, то есть на уровне желаний. Вся наша жизнь – это не что иное, как реализация каких-то желаний. Очень часто желания ложные. Как я уже цитировал Остапа Бендера, одного из авторитетов физической науки. Так, человек может всю жизнь идти к какому-то желанию и в конце концов сказать, исполнилась мечта идиота. Не то было, куда мне нужно. То есть, что мантра делает, и это самое, почему мантра или повторение мантры, повторение звука такое могущественное, потому что ничто другое на уровне желания не работает. Йога, если заниматься йогой, йога будет работать на уровне физического тела, эффективно, безусловно. Пранаяма будет работать на уровне ментального нашего тела, она будет очищать ментальное тело и таким образом очищать физическое тело. Поэтому пранаяма, она выше, чем просто йога. Но пранаяма не будет работать на уровне ваших желаний. Она не будет очищать этот третий уровень интеллекта, уровень целеполагания, уровень понимания того, куда мне нужно идти, в каком направлении мне нужно двигаться. На уровне интеллекта работает только мантра или чистый могущественный звук. Другой перевод слова мантра – это могущественный звук, то есть звук, наделенный определенной силой, звук, который помогает человеку дать опыт. И более того, мантра работает на трансцендентном уровне, в отличие от обычного звука. Она может, в конце концов, дать нам духовный опыт. И любопытное доказательство этого мы сегодня видели. Вы видели, меня встретил тут местный йог, он учитель йоги здесь. И он 6 месяцев или сколько там, с сентября прошлого года до марта он прожил в Москве и преподавал йогу в каком-то йога-клубе из Ришикеша. Он говорит, что он преподаватель йоги, но он говорит, я сам для того, чтобы себя очистить и для того, чтобы в себе найти какое-то равновесие в этой Москве. Я приходил в ваш храм и пел там киртаны. То есть он, несмотря на то, что он учил йоги, занимался йогой, преподавал йоги, он приходил в храм и говорит, это единственное, что меня в конце концов там спасало и защищало. И он поэтому встретил нас с распростертыми объятиями, закричал, вы тут, спасибо. Это любопытная иллюстрация сегодня того, что на самом деле в реальности мантра самый могущественный метод, несмотря на то, что она может показаться, скажем так, более, ну, мы грубые люди, и нам нужно что-то грубое. И чем грубее, тем лучше. Если, ну, понятно, будет действовать. Если, ну, хорошо, работает. Вот. Но любой более тонкий уровень, он на самом деле, более, пусть более тонким образом, но гармонизирует все на грубых уровнях тоже. В конце концов, йога что такое? Йога или аюрведа? А йога и аюрведа – это способ примести нас в гармонию. В гармонию на физическом уровне, то есть дать нам некое равновесие, гармонию или утвержденность, закрепленность на физическом уровне, гармонию на ментальном уровне, гармонию на уровне интеллекта и, в конце концов, духовную гармонию. Вот. И, собственно, гармонии есть определение здоровья. Любое нарушение гармонии, любое нарушение равновесия – это болезнь. На уровне аюрведы, если мы вывели из равновесия наши доши, то, соответственно, болезнь. На уровне ума, если ум выведен из равновесия и приведен в беспокойство, это болезнь. На уровне интеллекта, если интеллект не, скажем так, не скоординирован или не сгармонизирован со всей природой, то это тоже болезнь. И на духовном уровне самая глубокая болезнь начинается с духовного плана, когда человек, собственно, не понимает, кто он такой. Наша болезнь духовная, и мантра помогает излечить от этой болезни. Духовная болезнь заключается в том, что я хочу быть независимым от Бога. Я не хочу зависеть от Него. Я хочу сохранить или закрепить свою независимость. И это реально значит, что я... И это болезнь. Я хочу сам сделать. Я уже говорил о соотношении нашей воли и воли Бога. Йога – это приведение в гармонию нашей воли и воли Бога. Мы хотим чего? Мы хотим одной вещи – быть счастливым. Что Бог от нас хочет? Того же самого. Бог хочет, план Бога по отношению к нам точно тот же самый. Он хочет, чтобы мы были счастливы. Беда заключается в том, что мы не понимаем, каким образом нам стать счастливыми. А стать счастливыми как можно? Только сгармонизировав свою волю с волей Бога, то есть поняв свое место в творении или поняв... Мы часть целого. Бог – это целое. И любая часть не может быть счастлива вне целого. Вне своей роли или своего, своей, скажем так, своей включенности в это целое. Если взять велосипед, там много частей, и все части работают на целое. Теперь, если какая-то часть скажет, я хочу быть сама по себе, винтик какой-нибудь выпадет и скажет, я буду независимо развиваться. Может он быть счастливым? Нет, он может быть счастливым только тогда, когда он вставлен в целое. Или, скажем так, у нас тоже есть части какие-то, но части, они ровно настолько имеют смысл, насколько они служат целому. Если волосы у нас на голове, то они хорошие. А если волосы в супе, то никто их не любит. Волосы на голове все очень уважают, все ими восхищаются, все их моют. Те же самые волосы, ничего с ними не произошло, просто они не в том месте находятся. Не, они так или иначе выпали из системы целого. И что я, собственно, пытаюсь объяснить, то, что мантра, если при правильной культивации, она постепенно-постепенно приведет в гармонию все эти слои нашего сознания, и в конце концов духовное сознание тоже, приведет его в гармонию и даст нам духовное понимание, и сделает нас счастливыми на уровне души. Вот. Но на начальных этапах это сложно, потому что на начальных этапах мантра работает на грубом уровне, это просто грубый звук. У нас нет еще, скажем так, у нас нет еще какого-то понимания того, что такое мантра. На уровне мадьямавак или промежуточном уровне у нас нет желания, которое мы вкладываем в мантру. Чистая мантра – это когда мы произносим мантру с определенным правильным, хорошим желанием, и в какой-то момент это все приходит, и человек чувствует свое равновесие. Вот. Ну, то есть, вот в двух словах то, что мне хотелось сегодня сказать, каким образом мантра приводит человека реально в гармонию или в равновесие. Поэтому звук всегда, это волна, и у волны всегда есть свой ритм, своя, скажем так, своя чистота. Человеку очень важно находиться в этой гармонии с ритмом Вселенной. Что такое мантра? Мантра – это звук, который приводит наше индивидуальное сознание в гармонию с ритмом Вселенной. Русское слово «ритм» происходит от латинского слова «риту», или как-то, которое, в свою очередь, происходит от санскритского слова «риту» или «рита», что значит «порядок» или «гармония». Изначальный порядок, который находится во Вселенной. Вот. И, собственно, и по мере того, как человек повторяет эти звуки, или этот звук, звук мантры, постепенно-постепенно разные слои его существа приходят в гармонию, и он обретает это внутреннее равновесие, устойчивость, и избавляется от каких-то проблем. Ну вот.
Петь мантру или слушать мантру? Есть разница?
Разница есть, но слушать это тоже хорошо.
Потому что когда поешь, даже мы неправильно произносим, не знаем санскрит, не знаем, как надо, значит, а когда там уже мантра профессиональная, то какой-то, наверное, он если вот не петь, а слушать все время, да, это есть или все-таки петь стараться?
В санскрите есть, в ведической культуре есть два вида мантр. Одни мантры, они устроены особым образом, например, «Ом намо бхагавате васудевая». И там очень важно правильное произношение, чтобы получить эффект от этого. Или, например, гайтри мантра, которую Сергей Михайлович никак выучить не может. «Ом бурбуах свах тацави турвареннем баргоуд васуди махиди йоянах прачоудая». И эти мантры, они обычно начинаются либо со звука «Ом», либо с другой биджи. И там очень важно правильно произносить. И есть другая категория мантр, которые называются «Нама» или «Имя». И там нет таких строгих требований к произношению, к правильности произношения. Потому что в сущности за этим стоит большая сила. Мантру как таковую, не имя, а мантру, не нама, а мантру, нужно произносить правильно, потому что там с самого начала нужны правильные отношения с объектом мантры. Как это объяснить? Иначе говоря, мантра – это более формальная вещь. И более формальная вещь требует соблюдения больших формальностей, требует соблюдения больших требований. Но если мы произносим имя, как, например, когда вы в беде и вы зовете кого-то, но на самом деле не так важно, правильно вы произнесете его имя или нет. Он услышит то, что вы в этот звук вкладываете. Поэтому слушать это хорошо мантру, но повторять самому тоже хорошо. Не нужно слишком вот эту мантру. Ту мантру, которую мы повторяем. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Там не так важно само произношение. Можно услышать разные варианты произношения. Некоторые люди бывают сбиты с толку. Но на самом деле это не так важно в данном случае, потому что тут важнее, скажем так, настроение, в котором я произношу это. Я как вы слышали, да, прям Гауранга пел киртан, и он, ну, как бы передал это настроение. Или когда поется киртан, настроение, оно гораздо важнее, и нужно попытаться войти в это настроение, в этот поток, чтобы этот поток нас перенес куда-то выше. В саму, ну, как бы, в сам этот звук или в само это действие, которое есть.
Понятно.
Все, какие-то вопросы есть?
Можно личный такой вопрос?
Да.
Вот в 80-м году, вы произнося мантру, вы поняли, что вы находитесь в другом измерении. А вот что сейчас? То есть как-то удалось, так сказать, дальше пойти, или вот удалось, ну вот, как бы, остаться в другом измерении? Вот что сейчас?
Ну, скажем так, повторение мантры — это особая наука. И там есть свои правила, которым нужно следовать, и есть какие-то свои ограничения. В начале, когда человек повторяет мантру, он испытывает обычно очень сильный опыт. Через какое-то время, достаточно быстро от начала. И очень часто, как правило, потом этот опыт уходит. Уходит, потому что человек... Вначале он приходит к этому, он приходит, потому что он почувствовал, что вот есть какое-то другое измерение, есть какая-то другая цель в жизни. И он делает это с очень большим и правильным, хорошим желанием, энтузиазмом. Это помогает ему обрести очень глубокий опыт. А потом мантра становится чем-то привычным. Он начинает делать это, между прочим, между делом. У него появляются какие-то сомнения в этом, еще какая-то вещь. То есть возникает, идет некий обратный процесс, который лишает его этого первого свежего опыта. И если пройти через эту вещь, через этот этап, нас, понимая глубоко, что за всем этим стоит и зачем это надо, то тогда этот опыт возвращается на более глубоком уровне, гораздо более глубоком уровне. Но иногда люди просто либо это превращается в какую-то механическую вещь, и они уже не понимают, было что-то, не было, было это каким-то самовнушением, хотя очевидно совершенно, что вначале никакого самовнушения не было. Вот. Ну, то есть, иначе говоря, сейчас у меня есть гораздо более глубокий опыт этого, но я не могу сказать, что развитие было линейным. Не то, что в 80-м году я что-то получил, в 81-м году это было вообще круто, в 83-м совсем круто. Нет, как раз начиная примерно... Ну, то есть, какой-то опыт был, приходил, на самом деле, один из самых глубоких опытов ко мне пришел... В самом начале, где-то году 83-м, после нескольких лет повторения мантры. Но потом это ушло. И в течение некоторого времени у меня вообще ничего не было. Не было какого-то... Ну, я делал это только потому, что у меня было понимание, какое-то чувство долга, еще что-то такое. Вот. Но потом это пришло на каком-то новом уровне.
Как долго надо произносить будет мантру? Я думаю, 10-15 вечера. Есть понятие? Или есть? Его остановить?
Есть священное число 108. 108, 1 и 8 будет 9. Вместе 9 считается полным числом. 108 – это особое число. И считается, что мантру нужно произнести хотя бы 108 раз. И это 108 раз – это 108 бусинок на четках, которые у вас есть. На католических четках тоже 108 бусинок. 108 – это число, оно почитается, особенно здесь. Если про человека хотят сказать, что он достиг совершенства, то к нему прибавляют титул 108. Потому что 108 значит число, совершенное число. Что любопытно, что расстояние от... Земли до Луны равняется 108 диаметрам Луны. И расстояние от Земли до Солнца равняется 108 диаметрам Солнца. Вот. То есть это 108, это не просто число, это число, которое положено куда-то там в основу Вселенной. И поэтому, ну, как минимум, нужно произнести 108 раз. Мы произносим больше, мы произносим или там 4 раза по 108, или там, сколько у вас времени есть. Но как минимум 108 раз, если вы произнесете эту мантру, то вы что-то почувствуете. Я что делал? Я ходил с работы в общежитие и обратно, и повторял мантру. Путь занимал 20 минут. 108 раз, если научиться правильно повторять, она произносится примерно за 7 минут.
Повторяли про себя или что?
Я повторял тихо, так что никто не слышал. Я шел по тихой московской улице имени академика Вавилова. Повторял эту мантру. Но ее можно повторять про себя, ее можно повторять любое время, можно повторять неслышно в какой-то ситуации. В любое время, неважно когда, в любом состоянии. Нету строгих каких-то правил для повторения этой мантры.
Есть фильм научный про ученого одного, который доказал, что у каждого звука есть форма, ну как с песком. И вот когда он произносил О, то появлялась ямка.
Был такой ученый швейцарский Ганс Дженни. Он жил в 70-х годах 20 века, и он задался себе целью посмотреть, какую форму имеет звук. И он сделал простой прибор, там много разных приборов, ну, то есть с помощью жидкости, с помощью порошка, то есть он переводил звук в электрические или в электромагнитные колебания, насыпал порошок какой-то, порошок принимал какую-то форму, и он произносил различные звуки. Удивительная вещь, которую он обнаружил, это первое, да, то, что когда он позвал йога, или человека, который знал, как правильно произносить ОМ. И когда этот йог произнес ОМ, то возникла шри-янтра. Это янтра или графическое изображение процесса творения. Она состоит из, в самом грубом варианте, она состоит из треугольников, которые соединены друг с другом, как в звезде Давида. Но их много. Не два треугольника, а один, то есть один треугольник вниз острием, а другой треугольник вверх острием. Это, в общем-то, символическое изображение сочетания двух начал, из которых состоит этот мир. Духа и материи. И, соответственно, и там множество этих треугольников, то есть, иначе говоря, есть много стадий творения, когда эти два начала, они соединяются друг с другом, порождая все. И обычно йоги, когда они произносят ОМ, для полноты эффекта, они медитируют на эту мантру, на эту янтру или на это изображение. Так вот, когда Ганс Дженни сделал этот эксперимент, он к удивлению своему увидел, что появились вот эти вот треугольники, которые сходятся друг с другом. Вот. То есть, в общем, таким образом он научно доказал саму эту, ну, скажем так, на очень примитивном уровне он доказал вот это, то, о чем я сегодня пытался рассказать, о том, что звук имеет форму, и то, что звук порождает формы, когда мы произносим, но главное, суть в том, чтобы чисто его произнести, вот. Но, и это получается некий заколдованный круг, чтобы чисто произнести, должно быть чистое сознание. Сознание может очиститься только благодаря этому звуку. Поэтому, собственно, процесс растянут во времени. Мы начинаем произносить этот звук, и постепенно в процессе повторения этого звука звук очищается. Звук становится другим. Я знаю людей, они произносят Харе Кришна мантру, и блаженство разливается сразу же. Просто слышишь этот звук, и чувствуешь блаженство, которое они передают или которое они в этот звук вкладывают.
Мантр много, да?
Мантр много, но мантра, которую мы пели с вами, она называется Маха-мантра или Великая мантра. И она приведена в Калисантарана Упанишад. Это одна из Упанишад, где, собственно, Калисантарана значит средство от проблем века Кали. Кали – это век или период, в который мы живем. Сантарана – то, что может, скажем так, нейтрализовать все эти проблемы. И там дается эта мантра. Мантр много. И мантры, скажем так, они могут быть рассчитаны на достижение определенной цели какой-то. Например, есть мантра, и она работает, если человек хочет сына, он повторяет эту мантру там, определенным образом. Или еще для достижения каких-то конкретных целей, или еще что-то. Но это некая универсальная мантра, которая на универсальном уровне помогает человеку, ну, сгармонизировать все, что у него есть, потому что в конце концов это имя, мантра состоит из имен Бога, это мантра, и это просто зов к нему. Причем под Богом мы не подразумеваем какого-то, скажем так, под Богом мы подразумеваем Бог один, нет двух богов. Все религии признают это, и тем не менее все религии думают, что все остальные поклоняются не Богу, но Бог один. Аллах значит всемогущий, Кришна значит, слово Кришна значит Кришна. Кришна значит то, что влечет, то, что тянет нас. И это определение Бога, которое в сущности, универсальное определение Бога, которое включает в себя все остальные определения Бога. Нас привлекает в этом мире красота, нас привлекает в этом мире богатство, нас привлекает в этом мире знание, нас привлекает в этом мире сила, нас привлекает в этом мире отречение. Когда мы видим в ком-то эти качества, нас тянет к нему. И в соответствии с ведическими писаниями, Кришна или Бог – это тот, кто обладает всем этим в максимальной степени. Красотой, знанием, силой, могуществом, славой, шестью вещами, которые влекут человека здесь. И поэтому Бога называют Кришной. Кришна значит все привлекающие. Вишну значит вездесущий, тот, кто вошел всюду, тот, кто находится повсюду, тот, кто находится здесь. То есть это не есть какая-то сектантская вещь, это вполне универсальное определение. Но изначально оно исходит из, скажем так, из более высокого плана. Потому что с этой мантры начинается Бхагаватам. И эта мантра означает, в сущности, это обращение к Богу, который находится здесь и сейчас. То есть, как бы, призыв к тому, чтобы мы сами вернулись в настоящий момент. Ом намо Бхагавате Васудевая, значит, Бог находится всюду. И, как сказал правильно Хаджана Средин, лучшим доказательством торжества его воли является то, что все время, сколько бы я ни старался свою волю реализовать, ничего из этого не происходит. То есть, иначе говоря, это, скажем так, напоминание нам или о том, что Бог не где-то далеко. Бог находится в сердце каждого живого существа. И Бог находится здесь. И когда мы говорим о нем, он слышит. И да, может быть, еще одну маленькую вещь я хотел сказать. По поводу этих трех уровней звука. В соответствии с ведами, Бог есть и не просто есть, Бог личность. И это единственное логическое объяснение того, что мир существует. Потому что, чтобы что-то возникло, необходимы три вещи. Чтобы я что-то сделал, мне необходимо желание это сделать. То есть у меня должно возникнуть желание. У меня должно быть знание или понимание того, как это сделать. И у меня должна быть сила или способность это сделать. И, собственно, личность в соответствии с ведами, определение личности в соответствии с ведами, личность обладает этими тремя качествами или тремя энергиями. Энергией желания, энергией знания или понимания и энергией силы или способности. И мир возник только потому, что у Бога есть эти три энергии. За всем этим стоит его план или желание какое-то. Естественно, что он сделал это с удивительным знанием, то есть его знание, оно, мы пытаемся какие-то крупицы этого знания понять, каким образом все тут устроено. И естественно, что у него есть сила. Эти три вещи, они есть в звуке. Я говорил, что эти три уровня звука, о которых я сказал в начале. В нижнем уровне звука есть сила, в среднем уровне звука есть знание, и в самом высоком уровне звука материального есть желание. Вот. И, собственно, то есть, ну, тут есть очень, скажем так, интересная корреляция между всем этим. В Упанишадах говорится про Бога, там есть описание Бога, это Шветашватара Упанишад, Свабавики Гьяна Бала Крия Чао. У Бога есть Бала, Гьяна, Гьяна Бала и Крия, то есть эти три энергии. Три энергии. Энергия желания, энергия знания и энергия силы или энергия способности реализации этого всего. И у нас есть они в маленьком, ничтожном размере, у нас есть эти те же самые три энергии. И, собственно, повторение мантры, оно что дает? Оно дает или гармонизирует эту нашу энергию с энергией, изначальной энергией творения. Это не такая простая вещь. У меня был любопытный опыт. Я в 2000 году был на конференции ООН, которая проводилась в Нью-Йорке, на саммите религий. Я был в составе индуистской делегации, каким-то образом я туда попал. И было очень любопытно наблюдать на это. У людей очень мало было общего. Ко мне подошел в первый же день, ко мне подошел японский журналист. Он протянул мне микрофон и спросил у меня, что вы ожидаете от этой конференции. Я был немножко поставлен в тупик этим вопросом, потому что я ничего особенного от нее не ожидал. Я знал, что никакого особенного результата не будет, но я сказал, ну, наверное, может быть, люди поймут, что Бог один, что разные люди по-разному поклоняются одному Богу. На что японский журналист сказал, я буддист, и по-нашему Богу вообще нет. Вот. То есть с самого начала он отмел эту перспективу, потому что некоторые религии считают, что Бога нет в принципе. Но что общего было? Тем не менее, когда я смотрел, я, так сказать, сидя на удобном кресле, наблюдал за всем тем, что происходит. И одна общая черта была у всех. Все говорили по-разному, все тянули на свою сторону. И некоторые выступления были не очень приличными, некоторые были очень хорошими. Ну, интересно было. Хорошие люди говорили много всего хорошего. Но что самое интересное было, это то, что так или иначе, когда все представляли что-то, все обращались к Богу с помощью звука. Вышли индусы и стали в раковину бить. Вышли африканцы и стали в там-там бить. Их способ Бога призвать. Их большой такой барабан был, и они его призывали. Вышел мусульманин, и он стал свою молитву протяжную из Корана произносить. Вот. Все так или иначе, то есть это понимание того, что звук – это способ сгармонизировать или соединиться с Богом, есть везде. Это универсальная абсолютная вещь. Все, да?
Хорошо, прокомментируйте. Один из, может быть, начальных эффектов мантры, то, что пропадают желания, и в общем-то ничего не нужно становиться.
Нет. А желания, скажем так, какие-то желания старые становятся смешными, но появляются духовные желания. То есть мантра должна дать нам духовные желания. Она обесценивает какие-то материальные желания до какой-то степени. Опять же, если человек хочет, чтобы они обесценились, если человек уже пришел, часто люди приходят на духовный путь из-за разочарования. Я говорил об этом, когда мы в Джоши Мадхи собирались с вами, что человек приходит часто не от хорошей жизни, от какого-то потрясения, от шока, от кризиса, еще от чего-то. Часто просто от общего разочарования, от того, что он потерял свою цель. Вот. И в этом случае он не держится за своей целью, и тогда они уходят. Но в любом случае мантра должна, если человек правильно порождает мантру, она должна породить духовные желания. Потому что мы всегда остаемся личностью. В отличие от других представлений, душа индивидуальна, всегда индивидуальна. А личность значит эти три вещи. Желание, понимание и сила. Другое дело, в какой сфере я эти три вещи проявляю. Я могу проявлять желание, понимание и силу в материальной сфере, я могу проявлять желание, понимание и силу в духовной сфере. То есть, да, какие-то материальные желания, они становятся, ну, скажем так, они утрачивают свое значение, но если мы остаемся личностью, если мы не ставим перед собой целью, скажем так, уничтожить свое личностное начало, то у нас должны появиться духовные желания. То, что желаний нет, это значит, что цель, которая у нас есть, в конце концов, она не духовная, или она, скажем так, она квазидуховная. Просто избавиться от каких-то страданий здесь. Это желание освобождения. Рами может сказать, что если у человека 12-й дом так или иначе активирован, или 8-й дом, то у него будет это сильное желание освобождения какого-то, освобождения от страданий. Это желание освобождения от страданий, оно, в общем, тоже может человеку помешать правильно духовно развиваться. Потому что оно будет препятствием для более гармоничного развития. Я видел это, как 12-й дом работает, как только 12-й дом начинает работать, человеку хочется просто избавиться от головной боли и раствориться, и перестать существовать как индивидуальность. Но мы всегда остаемся индивидуальностью. Еще раз, индивидуальность — это три вещи: желание, понимание и способность какая-то.
Буддисты веды не признают, да?
Буддизм возник как реакция на злоупотребление ведами. В какой-то момент люди стали злоупотреблять ведическим знанием и стали убивать животных или приносить жертвы животных. И буддизм возник как отторжение этого отношения к ведам. И поэтому пришел Будда Гаутама для того, чтобы он отверг веды, и вместо вед он утвердил ахимса парамадарма. Он сказал, что высшая дарма или высшая обязанность человека — это ахимса, или непричинение вреда, непричинение боли. Именно потому, что изначальный смысл вед был извращен. Мы можем видеть это везде происходит. Это совершенно стандартный процесс. Как сейчас христианство, был некий изначальный посыл. Для того, чтобы его сохранить, всегда нужно обновление. Потому что если это не сохранять, это превращается в, скажем так, в очень тяжелую, облеченную материальной властью организацию. Все. Вот. Эта деградация происходит повсюду. Сегодня мы разговаривали немножко о сикхах. Сикхи тоже возникли. Сикхизм возник как некая реакция на злоупотребление ведами и злоупотребление ведическими знаниями. Хотя сикхи, они признают веды, они не отторгают веды, но Гуру Нанак, основатель сикхизма, он пришел для того, чтобы восстановить эту изначальную чистоту учения, послания. Люди, мы знаем, они удивительные существа, они все опошлят, все, что можно. Это то, что Кришна говорит в Бхагавадгите, Дармаси Гланиих, он говорит, что дарма или религия постепенно приходит в упадок. И для того, чтобы этот процесс приостановить или повернуть вспять, нужно обязательно, чтобы приходил какой-то реформатор, который восстанавливает изначальную чистоту. И Будда был таким реформатором. Он дал некую... Но ему для того, чтобы восстановить все это, то есть процесс восстановления, ему нужно было все отвергнуть. И он отверг не только Веды, он отверг вместе с Ведами Бога. Причем сам Будда не отвергал Бога. Сам Будда сказал, я просто не говорю вам об этом. Он дал некую позитивную программу, не причиняйте вреда никому. И все. Философию буддизма придумали люди после него. Будда, он изъяснялся загадочными афоризмами, которые можно толковать как угодно. Философию сформулировали его последователи уже, Нагарджуна и так далее. Но они не признают Веды, поэтому пришел Шанкарачарья. Мы были сегодня у него в Матхе. И если вы видели листочки, которые нам дали, сегодня мы были?
Вчера
мы были у него в Матхе. А листочки, которые нам дали, там виден был стратегический план его. Он основал 4 монастыря по 4 сторонам света и, собственно, всю Индию, так сказать, вернул в лоно Вед. И после Шанкарачарьи пришел Рамануджачарьи, после Рамануджачарьи Мадхвачарьи, после Мадхвачарьи Чайтанья Махапрабху. То есть там были люди, которые постепенно восстанавливали реальность. Потому что Будда или буддисты сказали, что все, ничего нет. Что конечная цель, предназначение всего, достижение высшее – это пустота. Шунья. Ничего. Совершенство? Какое совершенство? У меня нет, все. Я возвратился в свою пустоту. Вот. Веды, они начинаются со звука «Ом», и звук «Ом» значит «Да». Звук «Ом» значит «Бог есть, все есть». Звук «Ом» — это в высшей степени оптимистическое и позитивное видение реальности. Буддизм сказал «Нет ничего». И постепенно эту полноту, скажем так, бытия восстанавливали разные ачарьи, которые пришли после Будды, начиная с Шанкарачарьи, или разные учителя, которые постепенно эту, скажем так, полноту понимания восстанавливали. Потому что буддисты, для них вообще ничего реального нет. Реальности нет. Одна из школ буддизма, Кшаникавада, они как говорят? Они говорят, что мир состоит из мгновений. Как, скажем, пленка. Когда фильмы крутились на пленке, там были кадрики. И между кадриками была маленькая черная... Да, видели эту пленку? Там маленькая черная вещь. И в соответствии с буддизмом, по крайней мере, с этой школой буддизма, Кшаникавады, мир, он каждое мгновение создается и разрушается. Это нам кажется, что он непрерывен, подобно тому, как нам кажется, что непрерывно действие, которое идет на экране. На самом деле оно состоит из каких-то дискретных моментов. И между этими моментами дискретными есть промежуточки. И опять же, в соответствии с этим промежутки пустоты. И буддисты говорят, что человеку нужно улучшить момент и нырнуть туда. То есть как бы нырнуть в этот промежуток между двумя моментами творения. Ну, то есть, иначе говоря, в соответствии с буддизмом, все иллюзия. Если мы возьмем дальше Шанкарачарья, то там тоже есть представление об иллюзии, и они говорят, что эмоции нереальны, что эмоции не имеют места быть. Но на самом деле полнота человеческого бытия в соответствии с ведами включает все это. Эмоции – это реальность, если это эмоции духовные. Счастье – наша реальность, если это духовное счастье. Просто надо, так сказать, эту духовную составляющую укрепить. И одновременно с этим наша материальная составляющая тоже придет в гармонию, несомненно. Еще что-то? Прингуранга Прабу?
Yes.
You want to chant kirtan?
No,
еще какие-то вопросы, может быть, есть? Prasad is 8 o'clock.
Yeah.
We have 15 minutes.
Yeah.
You want to chant?
No, no.
Please chant. No, please chant. No, please chant. Please chant.